уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает прокладывать свой паломнический маршрут по Волгограду. В самом начале 20 века здесь, в центре города, на возвышенности, которая называлась Сибирь-гора, была построена небольшая деревянная летняя церквушка. Именно с этого храма и начинается история Свято-Духового монастыря, который мы сегодня и посетим.
Правда, в то время место это было не в центре, а за чертой города, жизнь в котором не стояла на месте.
Маленький уездный городок Царицын стал быстро развиваться. Развивалась здесь промышленность, индустрия. Была построена железная дорога, которая стала важным таким узловым центром, связывающим Дон и Волгу. Выход, соответственно, в Каспийское и Черное море. Но здесь не было какого-то духовного центра.
И вот в 1903-м епископ Саратовский Царицынский Гермоген развернул целую программу монастырского строительства. Через два года по проекту епархиального архитектора Алексея Салько возводит деревянный храм и дом пономаря, а еще через два года здесь была освящена первая каменная церковь.
А с 1912 года здесь определением Святейшего Синода был открыт уже официально Свято-Духовский мужской общежительный монастырь.
Святая обитель стала прирастать новыми зданиями, ни одно из которых сейчас мы, к сожалению, не увидим. Бережно хранят историю только старинные фотоснимки да воспоминания современников. Вот что писал ученик Урюпинского реального училища Алексей Глазков, посетивший обитель с экскурсией в начале 20 века.
Монастырь стоит на возвышенном месте, с которого открывается прекрасный вид на Волгу и город. Монастырь обнесен высокими стенами, в которых проделаны круглые отверстия, так что он по внешнему виду напоминает старинную крепость. Собор поразил меня прежде всего своей необыкновенной величиной. Он может вместить в себе, как нам сказали, до 15 тысяч человек.
А дальше случилось так, что в 1913-м монастырь был преобразован в женский.
Предреволюционные годы в нашей стране, они были отмечены таким бурлением умов, многочисленными восстаниями, демонстрациями. И наш город тоже не избежал этих треволнений. Тем более, что одно время настоятелем этого монастыря стал такой одиозный человек, как иеромонах Элиодор Труфанов, который впитал в себя весь этот революционный дух и задумал привнести революцию в том числе и в церковь.
Иеромонах проповедовал о скором пришествии Антихриста и конце света и в качестве убежища предлагал рыть пещеры. Под монастырскими зданиями развернулась трехъярусная система ходов с лабиринтами.
По некоторым сведениям, они были настолько широкими, что там могли разъехаться две гужевые повозки. Вот, земля вывозилась оттуда на лошадях. Вот. И доходили эти ходы, некоторые из них, чуть ли не до берега Волги. Сам Элиодор был сослан отсюда во Флорищеву пустынь, вот. А Свято-Духовский мужской монастырь был расформирован и преобразован в женский.
Но, несмотря на эти волнения, в монастыре были свои подвижники веры, которые, столкнувшись с испытаниями 20 века, сохранили верность Христу и Церкви.
Несколько выходцев из нашего монастыря, вот, дореволюционных, они тоже были прославлены в лике священномучеников, исповедников, такие как игумен Владимир Терентьев, преподобный ученик Сафроний Несмеянов и несколько других. То есть здесь действительно был не только центр какого-то бунта, который представлял Элиодор лично сам, но это был подлинный духовный центр с настоящей монашеской жизнью, с подлинными подвижниками. Настоятельница этого монастыря, игуменья Павла Липовская, она тоже пронесла свой исповеднический подвиг вместе с сестрами по жизни и ознаменовала его также мученической кончиной.
Во время Сталинградской битвы здания монастыря подверглись бомбежке, а позже уже не восстанавливались.
Собор, например, Большой Свято-Духовский, который здесь находился, он просуществовал до Сталинградской битвы, но после этих бомбардировок было решено ничего не восстанавливать. То, что оставалось, ну, руины, по сути дела, их разрушили, но даже не вывозили строительный материал, а ими просто засыпали эти самые катакомбы. Вот, и сделали эти обломки фундаментом для будущих строений.
Так, здание, где мы сейчас находимся, принадлежало мотострелковой воинской части. Но в 1991 году митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к властям с просьбой о возвращении территории монастыря-церкви. Первым был передан спортивный зал.
И вот бывший спортзал военной части преобразился. Здание было переоборудовано под Свято-Троицкий храм.
Несмотря на внушительные размеры, это домовая церковь Свято-Духова монастыря. И в этом храме пребывает, пожалуй, одна из самых главных святынь Волгоградской епархии.
В 2006 году архиерейский собор Русской Православной Церкви для всенародного общецерковного почитания причислил к лику святых целый ряд новомучеников и исповедников Церкви Русской, среди которых оказался и один уроженец нашей области, сельский священник, который был убит зверски, пострадал за веру, Николай Попов из хутора Верхний Гнутов.
Казачий святой, так иногда называют священномученика. Он сам происходил из семьи казаков, а позже казаками стало и его паство. Ни служение в удаленных от центра хуторах, ни бедственное материальное положение сельского священника не смогли остудить пыл ревностного служения батюшки. Он начал строить учительскую школу с общежитием. По причине отсутствия на хуторе профессионального доктора, ему самому пришлось оказывать хуторянам первую медицинскую помощь. Но в 1919-м красный комиссар по прозвищу Махор во время обыска в доме отца Николая увидел на стене фотографию брата батюшки, походного атамана Петра Попова, который возглавил часть донских казаков против новой безбожной власти. Этого было достаточно, чтобы вынести батюшке смертный приговор.
Митрополит Герман благословил найти его честные останки, которые стали почитаться как святые мощи. И, конечно, после стольких лет это было не просто сделать, но и совершенно чудесным образом эти останки были обретены, торжественно подняты из места захоронения и перенесены в Волгоград. Хотим, чтобы как можно больше людей узнало о том, что произошло 100 лет назад, узнали о том, каким выдающимся человеком был Николай Попов, что не только его смерть мученическая, но и вся его жизнь была подвигом подлинного жертвенного служения Богу и людям. Из многих городов, регионов России люди специально приезжают сюда, зная о вот этом подвиге святого священномученика Николая. И в этом году, как раз в 2019-м, исполняется ровно 100 лет с дня его мученической кончины.
Мы уже говорили вам, что Свято-Духов монастырь находится в самом центре Волгограда. Но, попадая сюда, кажется, что ты находишься в зеленом цветущем оазисе. Наверное, так оно и есть. Ну что, пойдемте знакомиться с его обитателями.
В первую очередь стояла проблема, когда стали возрождать монастырь, стояла проблема о том, что была разрухана территория. Отец Василиск, ныне исполняющий обязанности садовника, получил благословение от митрополита Волгоградского Камышинского Германа облагородить эту территорию. То есть здесь изначально получилась такая небольшая парковая зона. Потом отец Василиск, такая отцу Василиску пришла идея здесь собрать коллекцию фазанов. Здесь была достаточно очень красивая, пышная такая коллекция фазановых птиц. Но люди, прознав, что здесь обитают птицы, стали притаскивать сюда подранков. То есть тех, кто выпал из гнезда птичек, тех, кто сбили машины различные. Вот. И потихонечку здесь стал образовываться такой, ну, как можно сказать, питомник, а такой, ну, как реабилитационный центр, да, для вот тех птиц и животных, кто оказался в беде. Большой – это орлан-белохвост. Маленький – это степной орел. Вот. Орлан-белохвост, почему такое название? Орлан. Другое у него название – рыбный орел. То есть он в основном селится на речках и озерах и питается, как правило, рыбой. у нас рядом матушка Волга. И очень часто мы наблюдаем их здесь над нами парящими. Очень красиво такое, да? Вот. Степной орел же, как говорит название, селится в степи. Вот. Но несмотря на то, что в природе они, как правило, вместе пересекаются, разные методы выживания. Но здесь они живут как старший брат с младшим. Если младший, то есть степной орел, начинает там что-то докучать, как-то приставать, старший может и по лбу дать. Но здесь они в мире достаточно живут, то есть так вот в любви, согласии, можно так сказать. Косуля Крош, такой, можно сказать, главный житель нашего зоологического сада. Будучи маленьким косуленком в нашей Волгоградской области, он попал в заячью петлю. Люди пошли осенью в лес за грибами, смотрят, лежит. Думали же, умерший. Идут обратно, обратили внимание, что оказалось, он еле живым. Принесли домой, отпоили его молочком, держали они присадебное хозяйство. И под самое Рождество сюда нам его привезли, подарили. Это тоже наш такой друг, уже живет здесь около 2 лет. Вот, белый аист с именем Малыш. Вообще, имена здесь у нас, как Адам в саду нарекает, отец Василиск. То есть, кто вот до сих пор своей любовью согревает этот зоологический сад, опекает его, заботится о нем. Вот, и дал такое имя ему Малыш. Он раньше, сейчас как-то, может быть, немножко смущается, у нас все-таки большое такое количество, он обычно откликался. То есть, начинал он песенку, но стоит заметить то, что аисты, они, как вот там птички, воробушки, они не чирикают, они стучат клювом. Это обычно начинаешь его звать Малыш, он начинает сразу отзываться, как бы приветствовать. История тоже у него достаточно печальная. Как рассказывал отец Василиск, он находился где-то более 2 лет в заключении. У кого-то на квартире в темном помещении. Его хотели на территории Российской Федерации продать. Но птица краснокнижная, и понятно, что это делает незаконно. Его конфисковали, и у нас в Волгограде нету такого места, куда бы можно было пристроить, ни зоопарка, ничего, его передали нам. Вот здесь по сей день он находится. Изначально мы из Священного Писания с вами знаем, что мы были созданы вместе уже с природой. То есть, да, мы как человек, как венец творения. И Адам ведь был поставлен, чтобы окормлять тот сад, а в том саду уже были животные. Он нарекал имена животным. То есть животные – это неотъемлемая часть нашей жизни, о которой мы должны заботиться и беречь ее всеми, наверное, усилиями. Потому что если, вот, грубо говоря, мы сейчас начнем забывать о таких прекрасных созданиях, то, наверное, наша жизнь просто будет идти, наверное, куда-то в пропасть. И просто человечество начнет, как те же животные, наверное, вымирать. Потому что, наверное, знаете, вот можно представить, наверное, о том, что если мы перестанем заботиться о животных, то тот и о нас может просто перестать заботиться.
Масштаб этой деятельности такой большой, что для нее решили построить целый реабилитационный центр. Он находится за городом и будет работать при монастырском ските. Возможно, кто-то из обитателей зоосада будет зимовать уже на новом месте. Но пока они живут здесь, в центре Волгограда, под присмотром монахов, которые соединяют еще не одно доброе служение с молитвой.
Даже у нас на Руси первые монастыри появлялись в больших городах. Это Киев, это Новгород. Вот, традиция отшельничества, пустынножительства, она тоже присутствовала всегда, но стала развиваться несколько позднее. Вот. Но, конечно, средневековый город и современный город – это тоже две большие разницы. Тот древний город нам бы сейчас показался тихой пустыней по сравнению с тем, вот шумом, тем водоворотом, той бурлящей жизнью, которая кипит вокруг монастыря. И монастырь, тем не менее, даже в этом житейском море все равно может оставаться островком спокойствия, тишины и уединения, как ни странно. Ведь все это заключено в сердце, в разуме, в душе самого человека, который приходит в монастырь. Вот общение с миром, как с миром людей, как с душами людей, которые отчаянно нуждаются в таком общении, в таком просвещении, когда большинство людей даже в крупных городах, мегаполисах ощущают себя абсолютно одинокими, брошенными, никому не нужными, то здесь, в церкви, они могут все же обрести и поддержку, и духовное наставление. И поэтому, вот как бы мы там порой не жаловались, монахи не сетовали, что как нам вот тяжело живется в городе, но все же и эту свою обязанность, этот свой долг перед миром мы с себя снимать не вправе.